Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Сегодня мы будем говорить о православном образовании, но не о воскресных школах, о которых многие из вас знают и которые сегодня есть почти при каждом храме. Говорить мы будем о высших учебных заведениях церкви, об абитуриентах и студентах, о преподавателях и выпускниках двух московских православных университетов.
Первое высшее учебное заведение в России основали в 1685 году греческие монахи братья Лихуды. В Москве, в Китай-городе, при Богоявленском монастыре, они создали школу, преобразованную сначала в славяно-греко-латинскую, а затем в Московскую духовную академию. Почти через 100 лет, в 1755 указом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет. В дальнейшем эти два направления образования, светское и духовное, на протяжении всей истории России не пересекались. Первое находилось в ведении Министерства народного просвещения, второе – церкви. После революции все церковные учебные заведения в России были закрыты. Часть из них власть разрешила открыть лишь через несколько десятилетий. И то только для подготовки священнослужителей. По-прежнему духовное и светское образование продолжали существовать в полной изоляции друг от друга. Но накопив за несколько веков огромные знания и опыт, они все же не могли не встретиться. Это произошло в 90-х, когда началось возрождение церкви. Именно тогда в Москве впервые в истории России были открыты два православных университета.
Православной церкви формируется и в идеале должна существовать целостная система образования от детских садов до высших учебных заведений. В конце концов, мы хотим, чтобы дети в православных семьях или тянущиеся к нашей вере получали знания, школьные знания, знания институтского, университетского уровня в среде мировоззренчески близкой и с установками, которые бы не противоречили принципиальным подходам православной церкви, но при этом минимализируя те отрицательные последствия, которые бывают от нахождения в светской студенческой среде, которые дает часто иные, если не мировоззренческие, то поведенческие установки в том самом юном, нежном возрасте, когда иной выдержит и закалится, а иной может сломаться или соблазниться. И в этом смысле православные университеты есть другой тип учебных заведений по сравнению с семинариями или академиями. Все же семинарии готовят в первую очередь не ученых, не сотрудников церковных отделов, не преподавателей духовных школ, хотя и это есть некая вторичная их задача, а священнослужителей, батюшек, которые должны выходить на приходы. Но не каждый имеет к этому призвание. Не забудьте и о той преобладающей части нашей паствы, которая относится к прекрасному полу. Ну и хорошо бы и им дать возможность получать качественное образование, гуманитарное или там филологическое, историческое, психологическое, или и в иных областях.
Оба университета, Свято-Тихоновский и Иоанна Богословский, пройдя серьезную проверку государственными органами образования по многим параметрам, преподавание, научная деятельность, международные контакты и даже материальное состояние, получили право выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца.
Напоминаю, что сегодня мы будем говорить о высших учебных заведениях церкви. Наш гость – ректор Российского православного университета игумен Петр Еремеев. Мы с ним встретились в гостиной православной энциклопедии. Здравствуйте, отец Петр.
Добрый день.
Знаю, что существуют духовные семинарии, духовные академии, такие как, скажем, Московская, Санкт-Петербургская. А уж такое православные университеты знают далеко не все. Зачем они существуют, если у нас уже есть традиционно сложившаяся система духовного образования?
Да, это вопрос такой типичный, характерный для современной эпохи вообще рассуждения о целях духовного образования, православного образования. Но история вопроса, она такая уходит в старину. Накануне революционных событий, в начале прошлого века, теперь уже всерьез дискутировалась проблематика вообще духовного образования. И многие предлагали параллельно создавать с духовными учебными заведениями светские православные институты, либо светские православные факультеты в государственных университетах. Цель была такова, чтобы на языке понятным мирянам доносить знания о вере, знания о церковной истории. В силу того, что семинарии готовят духовенство, там свои задачи, свои условия реализации.
Ну, скажем так, профессиональное образование можно
назвать. Конечно. Сегодня церковь создает религиозные или светские православные учебные заведения, которые дают образование по светским предметам и вместе с ними по богословию. Вот, допустим, наш университет. У нас много специальностей. Это история, филология, экономика, психология. Мы развиваем совместное образование там с нашими коллегами из Московского государственного университета, наши соседи через охотный ряд. Вместе с тем, это экономика, это юриспруденция.
Как это интересно, наша дисциплина. Замечательно. Это такая уникальная, по-моему, дисциплина,
да, и она у нас исторически присутствует с первого этапа развития, создания, развития нашего вуза. Ну и, конечно, новые специальности, мы на них делаем сегодня акцент. Это IT, то есть информационная технология, это вполне интересно сегодня нашим молодым абитуриентам. Вместе с тем, это архитектура, реставрация, это живопись. Но и вместе с тем, религиоведение и теология. И теология является компонентом обязательной для всех обучающихся по светским специальностям. Богословие в светских вузах, оно отличается по характеру донесения информации до слушателя. Это вспомогательная дисциплина, помогающая формировать мировоззрение студента-выпускника.
А вот действительно вы правы, потому что у нас так сложилось, что, скажем, священники знают богословие, а миряне считают, что им этого делать совершенно не обязательно, потому что, ну, их дело, как бы сказать, все время тому, что им говорят.
Либо они думают, что они знают, читав там 2-3 книги, этого им достаточно.
Да, и знают, и могут делать какие-то выводы. А есть ли разница между, скажем, вот тем образованием, которое дает ваше учебное заведение, и уже известным таким, традиционно известным Свято-Тихоновским университетом?
Эти два вуза, Свято-Тихоновский и Иоанно-Богословский университет, это вузы погодки. Созданы были они вместе на заре нового времени в нашей стране. Это 92-93 год. И с тех пор развиваются об руку совместно.
История, богословие, филология, социология, педагогика, информатика, живопись, искусствоведение, церковное пение – вот те области, в которых могут работать после окончания православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета его выпускники.
Если брать наших выпускников прошлых лет, то, ну, конечно, мальчики, большая часть рукоположилась, и мы очень этому рады. А девушки или мальчики, которые не приняли священный сан, они либо преподают, либо работают в каких-то патриархийных отделах, но есть люди, которые и на светской службе тоже зарекомендовали. Ну, например, среди наших выпускников есть министры.
У Натальи Юрьевны, как и у многих университетских преподавателей, две докторских степени – светская и церковная. И хотя последние государством пока не признаются, научное открытие происходит здесь нередко. Как, например, во время предзащиты диссертации о духовном писателе XVI века в Иссиане Патрикееве.
Иссиану отвели, по-моему, не то место, которое он должен был занимать. Как богослов, он не состоялся.
Те знания, которые студенты получают в Свято-Тихоновском университете, не оторваны от современной жизни. Наоборот, они помогают эту жизнь осмыслить, увидеть ее в исторической перспективе.
Бывало и хуже, бывало и тяжелее, и наша церковь все это преодолела. Вот знание истории церкви и правильное понимание истории церкви как раз помогает человеку трезво относиться к тем трудным моментам, которые он может встретить в своей церковной жизни.
В университет приходят люди разные, образованные и не очень, молодые и уже имеющие одно высшее образование, но бывают и очень слабые.
Был случай, когда я старался помочь одной студентке, она должна была сказать о том, когда жил, в сущности, создатель современной химии Лавуазье. Мне, конечно, хотелось услыхать от нее, что он был именно казнен по указанию Якобинского конвента. Вот, и что была знаменитая фраза, что республике не нужны химики. Но оказывается, что она ничего не знает. Я ей попытаюсь помочь, говорю, что он жил во времена Французской революции. Оказывается, что она не знает, когда была Французская революция. И следующая моя попытка помочь, что после Французской революции к власти пришел Наполеон, выясняется, что насчет Наполеона она тоже не имеет точных сведений. Приходится работать и с такими студентами. Если мы на курс выпустим из 10 человек 2-3, которые действительно это воспримут, а они просто сдадут и через 2 дня забудут, наша задача будет выполнена. Служение церкви, стране и народу.
Отсеиваются, конечно, какие-то студенты. Кто-то понимает, что просто не по силам взял ношу, кто-то, может, понимает, что он не совсем туда попал. Но все равно на выходе мы имеем очень хороших специалистов, в общем-то, которые успешно работают. И в церковной сфере есть те, кто работает в светской сфере, оставаясь, конечно, при этом православными людьми, но применяя те знания, которые они получили здесь, вполне профессионально и на какой-то светской работе.
В прошлом году Свято-Тихоновский университет отметил свое 20-летие. За это время его окончили более 4000 выпускников. Результат этих лет – сотни монографий, научных работ, хоровых выступлений и написанных икон. Но главное – это формирование, по выражению патриарха Кирилла, корпуса православной интеллигенции – ученых, политиков, журналистов, преподавателей, людей, способных передавать христианское послание не только словом, но и жизнью своей, и таким образом влиять на жизнь общества.
В Москве огромное количество учебных заведений достаточно высокого уровня, которые готовят специалистов ровно по тем же специальностям, о которых вы говорили в Православном университете. А вот насколько сегодня возможно выдержать, если можно сказать, конкуренцию с такими светскими, давно устоявшимися вузами, с серьезным государственным финансированием, с хорошей очень материальной базой, с профессорским составом очень высоким?
Действительно, именно уровень преподавания обеспечивает способность конкурировать с другими вузами. Мы долго искали такие подходы, которые у нас и отличали от светских учебных заведений, вместе с тем позволяли нам держать планку на высоком уровне образовательного, научного, воспитательного процесса в наших учебных заведениях. И выбрали такой путь. Во-первых, мы приглашаем к преподаванию, к развитию специальности в нашем вузе светских специалистов и достаточно известных в своих кругах, в светских высших школах, вместе с тем отличающиеся христианским мировоззрением, которые приходят в храм, они в первый день и могут собой привлечь в храм многих обучающихся наших студентов. Такое тоже случается. И вместе с тем, конечно, мы стоим на том, чтобы сама атмосфера в вузе, она была атмосферой христианской семьи. Большое значение имеет с точки зрения уровня подготовки выпускника, присутствующая у нас обязательная практика для выпускников уже с 3-го курса. Так вот, уже со старших курсов 3-го курса выпускники, наше будущее, ищут место работы, а после занятий, либо в летний период. И удивительным образом, благодаря поддержке и вуза, самостоятельному поиску места практики трудоустройства, они находят для себя место дальнейшего трудоустройства на перспективу уже на последних курсах. И сегодня, выдавая диплом, по окончании выдаю уже трудоустроенным выпускникам этот диплом. Парадокс, но это так.
Я помню, вот во время моего поступления в институт была такая тоже ротация между вузами. Там был вуз, где был очень высокий конкурс. И туда было поступить очень тяжело, и туда шли только самые-присамые отличники, краснодипломники. А были такие вузы, где конкурс был невысокий. И туда шли такие ученики типа меня, которые не очень-то преуспевали в свое время в школе.
У нас очень разные студенты. Абитуриенты пытаются, не меняя свой характер жизни, не выпадая из церковной среды обитания, поступить в православный вуз. Это основная категория наших абитуриентов, которые к нам поступают. Другая часть – это дети тех родителей, которые ищут здоровую среду, где гарантированно не будет алкоголизма, не будет наркомании, не будет насилия. И мы обязуемся эти требования выполнять перед государством, перед родными, и их выполняем. Ну и в-третьих, это те, кто в поисках вуза в Москве делаю случайный выбор в пользу нашего вуза. Из них некоторые являются инославными, часть неверующими людьми, но все они лояльны, не являются такими агрессивными атеистами или агрессивными миссионерами своей религиозной, своего религиозного выбора.
То есть ваш университет, в принципе, открыт для приема студентов не только, которые вот, заявляют себя православными людьми, которые имеют опыт жизни в церкви?
Очень интересно наблюдать. Это вполне мирная жизнь людей, имеющих разный религиозный выбор. И вот обогащая друг друга культурами, через жизнь, через рассказ о своей семье, о своих корнях, они готовят друг друга к жизни в современном мире, где присутствуют и бытийствуют разные религиозные культуры, или они полностью отсутствуют, и атеистов, предположим. Это готовит студентов самостоятельно делать выбор, осознанный, естественно, выбор в пользу жизни в церкви, но рядом с другими людьми, мирно и благополучно. И на выходе я вижу, как меняются люди, поступая порой из среды сугубо православной, воспитываясь в православной гимназии или лицее, или в православной семье, эти дети становятся взрослыми людьми уже, поступая в наш вуз, получают возможность жить в семье уже более социальной, где за партой возле мусульманина реже, чем возле православного, но все же таки. При этом не возникает со стороны инославных никакого конфликта или претензии к православной самой атрибутике жизни в нашем вузе.
Если я не могу его совершить в силу независящих от меня обстоятельств, намерение засчитывается как действие или нет?
Это экзамен на факультете религиоведения Иоанна Богословского университета. Вопрос преподавателя касается этических норм в исламе. Казалось бы, зачем современному человеку разбираться в религиях Египта, Индии, Месопотамии, философских школах Декарта, Паскаля, Спинозы и многом другом, о чем он узнает, закончив обучение и получив диплом? Во-первых, для того, чтобы заниматься научной работой, если у тебя к этому есть склонность. А во-вторых, в-третьих, в-четвертых и так далее, просто не попадаться на удочку расплодившихся шарлатанов от науки, утверждающих, что Куликовской битвы не было, а Иисус Христос обучался в Индии.
Ребята здесь очень толковые и очень перспективные с научной точки зрения, с точки зрения их дальнейших профессиональных возможностей. И во всяком случае, я буду многим из них помогать в дальнейшем как-то устраивать свою судьбу, так, чтобы они свои возможности реализовали. Здесь есть возможность получать образование шире. Не только традиционные предметы в их светской трактовке, но и дополненные образовательные предметы, связанные с богословской трактовкой, с объяснением нравственных основ науки, бытия, литературы, истории там, и так далее, и так далее.
Человек любой профессии, не обремененный понятиями добра и зла, очень легко может переступить кажущуюся такой тонкой грань между ними.
Очень много институтов на данный момент готовят психологов. Их огромное количество, порядка 200 факультетов только в Москве. Но мало где даются вот реальные этические нормы. То есть не просто какие-то такие прописные истины, да, которые непонятно на что опираются. Здесь дается целостное мировоззрение. То есть мы изучаем нашу веру, да, мы понимаем, что, откуда берется и почему какие-то вещи делать нельзя.
Когда ты понимаешь, что тебя здесь не хотят поскорее как бы отправить, а хотят реально чему-то научить, люди начинают меняться. Иногда ваши преподаватели по часу, по два просто разговаривают со студентом, просто о жизни. У нас такое принято.
Об этом говорят многие студенты и преподаватели, которые не отделены друг от друга необходимостью соблюдать все правила и иерархической лестницы. Дистанция – да, но при этой дистанции ощущение семьи и потребность поддерживать друг друга.
Оставите ли перед студентами миссионерскую задачу? Выходите ли вы за ограды храма и за ограды своего университета.
Вот, я вспоминаю слова наставника семинарского. Он говорил так: отцы, ну что вы, называя нас студентов отцами, так не шутейно. Учитесь отвечать на вопросы, вначале нежели чем поучать кого-то жить. И это говорю своим студентам: друзья, давайте учиться отвечать на вопросы. Ведь их масса нам задают, окружающих нас людей. Довольно пройти по метро в Подрезнике, ты встретишь 10-15 людей, ожидающих от тебя ответов на актуальные для них вопросы.
Именно так. Каждый день я встречаю хоть несколько таких вопросов, самых простых, но очень актуальных для того, кто их задает.
Это касается и студентов. Ведь что происходит сегодня? В наш храм заходит много людей. И студенты, которые приходят на богослужение, то во дворике, я так наблюдаю, а то в храме разговаривают с людьми, случайно зашедшими. Это и есть миссия, пока для них людей воцерковляющихся или в большинстве случаев обретающих умную веру, понимание, не верят.
Ну, у вас же и храм есть университетский.
Есть и храм университетский.
И, наверное, общие литургии существуют.
Конечно.
Где вы вместе отмечаете праздники, вместе молитесь, вместе причащаете.
Но в этом есть другая проблема. Мы получили по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм не так давно. Всего 2 года мы имеем единый для всего вуза храм Иоанна Богослова в Новой площади. Но до этого наши студенты, преподаватели имели свои приходские общины, и не было повода и возможности их объединить вокруг одного духовного центра.
Ну да, конечно. У каждого есть свой духовный дом, может быть, свой духовный отец, своя духовная семья. И, конечно, здесь, когда возникает еще общее церковное пространство университетское, наверное, есть какая-то проблема с тем, чтобы соединить
она
всех воедино.
Она постепенно решается, поскольку возникла совсем недавно. Когда я получил указ назначения меня настоятелем храма апостола Иоанна Богослова на Новой площади, вы помните эту историю?
Ну, я помню, как долго вы служили молебны на улице, как вы собирали вот эту общинку этого храма под дождем и под снегом.
В ожидании передачи этого замечательного духовного церковного комплекса Русской Православной Церкви. Но вы знаете, тот год сплотил людей. И, может быть, получив храм благоустроенный, мы бы не смогли сделать такого рывка в духовном единении вокруг этой святыни и преподавателей, и студентов. Вот за этот год, когда мы молились, получается, осень, зима, весна и лето, у алтаря на проезжей части апостола Иоанна Богослова по воскресеньям, каждый воскресный день, я увидел всех своих студентов на молитве. Даже приходили неверующие, инославные наши студенты поддержать нашу единую церковную университетскую общину. И в итоге вот все эти 500 душ, ну, кто-то чаще, кто-то реже, приходили на этот молебен. И благодаря этому мы познакомились. Мы обрели вместе, выстрадали вместе этот храм. И сегодня, хотя и не понуждая студентов оставлять свои общины, но на все наши общие вузовские праздники собирается много людей, 200-250 человек. Постепенно, я думаю, принимая на обучение ребят из семей нерелигиозных, и помогая им обрести веру, мы будем обретать свою общину, созидая ее из таких крупиц.
Спасибо вам большое, отец Петр, за то, что вы нашли время и к нам пришли. И я желаю вам побольше радости и силы Божией, чтобы преодолеть все ваши трудности.
Спасибо, отец Алексей. Спасибо большое.
Спасибо.
Новая площадь, на которой стоит храм Иоанна Богослова, построена какая не площадь, а часть улицы, идущей от Лубянки до Ильинки. Нынешний свой облик в стиле ампир храм обрел в XIX веке. В 1925 году его закрыли. Многие годы в нем размещался музей истории Москвы. После передачи храма Иоанна Богослова православному университету музей долгое время переезжать не собирался. Но молитвы студентов, преподавателей и просто сочувствующих сделали свое дело. В храме начались восстановительные работы. А 9 октября 2011 года здесь впервые за 85 лет прошло первое богослужение. Теперь литургия служится каждое воскресенье. А в остальные дни сюда можно просто прийти, чтобы взять святой воды, подать записочки, заказать молебен и попросить молитв святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова.
Наша программа подошла к концу. Все ее выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте Седмица.ру. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.